Пен-центра стал Рыгор Бородулин, секретарем, впоследствии вице-президентом, Карлос Шерман. Новая писательская организация в то время не имела ни помещения, ни денег. Все надо было добывать. Естественно, Пен не стал обращаться к властям, а стал прежде всего завоевывать популярность. Завоевать ее публикациями своих произведений мы не могли. Спонсоры не спешили раскошеливаться на нашей публикации. Надо было контактировать с как можно большим числом народа. Начались наши выступления в столичных клубах и с выездом на периферию. Поэты читали стихи, прозаики вели дискуссии на политические и культурологические темы. Интерес национально мыслящей публики был тогда огромный. Беларусь была готова к возрождению. Никто не предполагал, что готовность эта скоро угаснет. Руководство Пена в лице Карлоса Шермана наладило плодотворное сотрудничество с международными гуманитарными организациями, с белорусским фондом Сороса и взаимодействовало с ним вплоть до того дня, когда власти выгнали фонд из нашей страны. Деятельность Пена в значительной степени была ограничена уставным требованием быть вне политики. Но члены организации научились его как-то обходить. Наша литература традиционно была связана с политикой прочной пуповиной, и это неплохо. Другое дело, какая политика? Пен-центр в своей деятельности стремился проводить национально-демократическую политику, направленную прежде всего на завоевание свободы и независимости страны, а также стал соучредителем такой важной правозащитной организации, как Белорусский Хельсинский комитет, в котором члены Пен-центра поначалу заняли ключевые посты. Необходимо отметить, что Пен-центру за 10 лет существования удалось избежать раскола. В этом он чуть ли не единственный среди других демократических организаций, что дает ему честь сохранить единство, в 5 раз увеличить свой состав. В тяжелых условиях национального кризиса он продолжает консолидировать значительную часть белорусских писателей. Свобода — наибольшая ценность, данная каждому живому существу с момента рождения. Все живое и пользуется этой физической свободой, насколько это возможно, в сложнейшем, запутанном мире жизнедеятельности организмов. Только человек является исключением. Чтобы в полной мере почувствовать необходимость свободы, ему суждено пройти через хитросплетенный лабиринт жизни, а то и остаться в одном из его тупиков. И там привыкнуть к безысходности, зачахнуть, утратить врожденный инстинкт свободы, адаптироваться к несвободе ради элементарной цели биологического существования, стать частицей толпы, электората, таким как все. Но как быть тому, кто выпадает из массы себе подобных, если и он творец, который действует согласно внутренним импульсам самовыражения? Как ему преодолеть грубую зависимость от социума, который неизменно нивелирует его дар, данный ему Богом? Или, может быть, не надо ничего преодолевать, а подладиться, приспособиться, чтобы избежать конфликта с обществом? Десятки лет в наших ушах звучала невольничья максима: жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Действительно нельзя. Не дадут, не позволят. Те, от кого ты зависишь, вдохновляются не обманчивой идеей человеческой свободы, а реальной потребностью своей власти и силы. И сила у них немалая, потому что они всегда гурт. Может, и впрямь для того, чтобы выжить, стоит сбиться в гурт, в стаю, как это делают многие животные в дикой природе. Шансы выжить увеличиваются еще больше, если у человеческого гурта появляется идея,
неважно, какая, плохая или хорошая. Иногда идеей становится инстинкт нации или класса, или какой-нибудь политической банды. И тогда мир сталкивается с имперской, пролетарской, нацистской идеями, которые всегда жаждут крови, большой крови требуют, и так называемые популистские идеи, которые редко осуществляются, как и святая идея свободы. Но нужна ли художнику любая другая идея, если его душа уже захвачена идеей правды и красоты? Иному места нет, ибо он индивидуалист. Все значительное в искусстве и в литературе испокон века создается на основе индивидуализма. Попытки организованного художественного творчества, тем более литературного, всегда терпели фиаско. Творцы – единоличники. Они создают штучный товар. Творческий альянс двоих, даже если они оба гении, невероятен. Только порознь, даже если оба единомышленники, единоверцы, однопартийцы. Коллективный элемент в искусстве имеет, несомненно, деструктивный характер. Правда, наше время особенное, лицемерное и жестокое, а для искусства разрушительное по самой своей сути. Только мы еще не совсем это осознали. Очевидно, теперь в первую очередь надо думать не о расцвете, а о том, как уберечь и сохранить то лучшее в национальной и мировой культуре, что так брутально разрушается нашим временем. Наверное, сделать это сообща легче. Но ведь и разрушать легче сообща, все сразу. Это обходится властям дешевле и проще, когда сообща подчинить себе людские души. Отсюда колхозы и ГУЛАГ, чтобы всех без остатка сгрести в одну кучу, и творцов тоже, в творческие союзы, в творческую неволю, где должный порядок придерживался руками самих же творцов из числа наиболее расторопных коллаборантов. Согласно принципу «сами пишите», сами себя и сажайте. Кажется, наша литература помаленьку выкарабкивается из того интеллектуального гулага, из которого еще предстоит выбраться нации. Свобода рабочих и крестьян требует, как говорят, много инвестиций, которых у государства нет. Литературе же не очень нужны инвестиции, но ей нужна свобода. Однако интеллектуальная свобода стоит еще дороже, чем свобода пользования землей. Впрочем, если говорить о Белоруссии, то итог одинаковый. Крестьяне не имеют земли, писатели не имеют свободы. Хотя бы свободу для языка. Хотя бы право на мягкий знак, чтобы язык, который во рту, не корчился от неестественного варварского произношения слов, требующих мягкого знака. Воистину язык, как сказал Генрих Бёль, последняя опора свободы. Торжествует неодолимая сила несвободы, с которой нация свыклась, с которой породнилась, отступать от которой рискованно. Как должны относиться к этому творцы? Томас Свенцлова, например, пишет, что величайший патриотизм в том, чтобы сражаться с комплексами своей нации. А ведь это сказано о литовцах. Далеко не самой закомплексованной нации, но это правда и, очевидно, относится ко всем нациям без исключения. Можно понять наших коллег, российских демократов, которые недавно пережили то же, что и мы, и теперь устремились к манящей, труднодостижимой свободе. В объединении с Белоруссией они видят дополнительный шанс добиться свободы, руководствуясь в своем намерении все той же логикой «сообща легче». Но старая чешская пословица гласит «не запускай мельницу, если у тебя нет сил ее остановить». Есть ли у наших российских коллег силы, чтобы достойно распорядиться хотя бы собственной свободой, пусть относительной? Не является ли и для них, и для нас более реальным риск потерять все? Где гарантия того, что их нынешняя свобода завоевана полностью и навсегда? Очень это сомнительно в стране, где не прекращаются позорные войны. Всюду льется кровь, уничтожается свобода слова, а главной государственной идеей становится все тот же национал-империализм. Должно быть, свой путь к свободе каждому суждено пройти отдельно. И, наверное, не только для человека, но и для страны индивидуализм не самый худший путь. Может, не наилучший, но и не наихудший. В основе коллективной свободы лежит свобода индивидуальная. Что до меня, то мой логос определенно пессимистический, хотя моя душа жаждет оптимизма. Как когда-то писала великая Леся Украинка, «Без надии таки сподеваюсь». Март, 2002 год, Франкфурт на Майне. От переводчика. Долг перевести эту книгу на русский язык на меня возложил Василий Быков. 26 мая 2003 года я был у него дома в последний раз при его жизни. Кто мог знать, что в последний? В марте в Праге он перенес тяжелую хирургическую операцию, после которой в скором времени вернулся на родину, и теперь ему предстоял курс лечения в Боровлянах. В тот день он был бодр, оживлен, даже весел. И у всех его близких и друзей была надежда, что лечение пройдет успешно, что все обойдется. За это мы даже выпили с ним по рюмочке. Я пришел к нему не только в гости, но и по делу. Еще в Праге, куда я приезжал в канун его операции, он попросил меня сделать перевод «Долгой дороги домой». Сказал, что надеется на меня. Может, потому, что у меня уже был некоторый опыт работы над переводами его произведений. Когда-то я перевел для журнала «Неман» несколько его рассказов. В 1990 году перевел повесть «Облава» для журнала «Новый мир». Эти переводы его устраивали, чем не могу не похвастаться. Угодить Быкову переводчикам было трудно. Не случайно почти все свои повести для российских журналов и издательств он переводил сам. Поэтому мне особенно дорого его доверие, его выбор переводчика своей последней книги. Он знал, что она последняя, хотя и бодрился. В тот день, 26 мая, он вручил мне книгу со своей дарственной надписью и тетрадь дополнений свыше 30 вставок, пометил на страницах книги, куда эти вставки надо вмонтировать. В том дарственном автографе на титульной странице «Долгой дороги домой» он дал мне определенный карт-бланш, право быть в какой-то мере хозяином переводимого текста. Написал: «Валентину Тарасу гэты рабочий экземпляр, який ён перетворить у інший вигляд». «Перетворить» — это значит «перевоссоздаст», «представить в другом облике». Однако следует сразу оговориться, что перевоссоздание — это не отсебятина, не переделка авторского текста. При всей свободе переводчика перевод должен быть адекватным, сохранять особенности, манеру, стиль автора средствами другого языка. Хотя, естественно, другой язык в то же время и преображает оригинал, просто потому, что у него другая стихия, с другой фонетикой, грамматикой, фразеологией, со своими идиомами и внутренними законами. Кстати, когда кто-то начинает доказывать, что белорусский и русский языки почти ничем не отличаются один от другого, один народ, одна культура, один язык. Мне это слышать смешно. Как переводчик белорусской прозы и поэзии, я за полвека своей работы над переводами, как говорится, в муках творчества убедился в уникальности белорусского языка, в его самостоятельной мощи и самобытной красоте. Нередко семь потов с тебя сойдет, пока найдешь русский адекват того или иного белорусского слова, образного выражения, идиомы. Утверждение, что, мол, русские и белорусские языки являются собой один язык, злонамеренная брехня про имперских интегрантов, как доморощенных, так и российских. Об этом мы не раз говорили с Василием Владимировичем, который отлично знал предмет, сам, как уже было сказано, переводил свою прозу на русский. Работа над переводом была горькой. Я приступил к ней сразу после похорон Василия, с острой болью утраты, которая долго не давала сосредоточиться. И еще эта работа была специфически трудной. Почему? Об этом надо сказать особо. Долгая дорога домой написана смертельно больным человеком, который знал или догадывался о своей болезни, и у него, очевидно, не было времени не то что на отделку текста, но даже на перечитывание написанного. Поэтому в тексте оригинала встречаются стилистические и грамматические огрехи, неясные формулировки, когда та или иная мысль выражена приблизительно, недостаточно четко. Кроме того, при написании книги у автора не было под рукой его архивов, записных книжек и дневников, по которым он мог бы сверить даты, имена, названия, уточнить последовательность тех или иных событий. Ведь книга писалась не дома, а за рубежом, куда писатель вынужден был на долгое время уехать, чтобы избавиться от атмосферы ненависти и лжи, которую создала вокруг него казенная официальная пресса, радио и телевидение. Не было под рукой справочного материала домашней рабочей библиотеки. Он даже не мог сверить цитаты из книг авторов, на которых ссылался для подтверждения той или иной своей мысли. Поэтому в книге почти нигде не приводятся даты. Время подается авторам цельным массивом, отчасти потому, что он так его и воспринимает, отчасти потому, что даты забылись. Многие люди, о которых Быков рассказывает или упоминает, названы только по фамилиям, потому что забылись имена, или наоборот, только по именам, потому что не помнят фамилии. Все это и сверка цитат, и персоналий, и восстановление дат. В будущем работа для литературоведов и историков, которые снабдят последующее издание книги справочным аппаратом, комментариями, уточнениями и так далее. Я же не литературовед и не историк. Моей задачей был перевод текста, который есть в книге. Что касается отдельных неясных формулировок, то я, естественно, не имел права додумывать за автора. И лишь в тех случаях, когда та или иная его мысль, несмотря на приблизительную выраженность, вполне понятна, позволял себе придать ей при переводе более точную форму. Но совсем уж неясных формулировок в книге почти нет. О стилистических и грамматических огрехах. Здесь я тоже не имел права слишком уж наводить лоск на автора, улучшать его слог. Но перевод есть перевод. И я не мог согласиться с теми близкими к Быкову людьми, которые считают, что следует сохранить и огрехи. Отдельные грамматические и стилистические несуразности. Перевод в любом случае не может быть дословным, буквальным. Такой перевод могла бы сделать и знающая белорусский язык машинистка. То есть она могла бы сделать подстрочник, но подстрочник — лишь исходный материал для собственного перевода. Литературного, художественного, чего и хотел от меня Василий. И поскольку у меня было время подумать над каждой фразой, стилистические и грамматические огрехи я устранил. Как это, несомненно, сделал бы сам автор, если бы Валентин Тарас. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Вячеслав Манылов. Звукорежиссер Оксана Рубанова. Киев, 2007 год.